Издательство «Эксмо». Фредерик Сулье. Мемуары дьявола. Том 5. Читает Алексей Воскобойников. Глава 1. Сестра милосердия. Встреча с шуанами. Речь шла о побеге из сумасшедшего дома, и Луица охотно поспешил за своим спасителем из преисподней. Пока они пробирались по, казалось, бесконечному заведению для умалишенных, все шло как нельзя лучше. Двери и решетки распахивались перед сатаной по мановению его руки. Арман торопливо проскакивал следом. Но как только они оказались в чистом поле, началась настоящая жуть. Стояла непроглядная темень. Порывистый ветер сек лицо барона нескончаемым ледяным потоком дождя. Раскисший от непогоды дорожный грунт прилипал к его когда-то модной обуви, превратившейся в некое подобие болотных мокроступов. Время от времени грязная жижа, словно трясина, засасывала один из башмаков, заставляя нашего героя на ощупь разыскивать его в темноте. Сатана же с легкостью вышагивал по почти непролазной топе, словно прогуливался по привычным для своих владений пылающим углям. Он терпеливо и безмолвно дожидался, пока в очередной раз обуется ругавшийся, на чем свет стоит, Луицы. Затем дорога втянулась в тесную ложбину между обрывистыми кручами, увенчанными колючей лесной чащобой. Необъятные дубы и столетние вязы, там и тут возвышавшиеся над густым кустарником, простирали толстенные сучья над узкой дорожкой и перекрывали ее на всю ширину, как бы стремясь обменяться рукопожатием с ветвистыми собратьями на противоположной стороне. Ветер, словно полк небесных драгун в лихой атаке, с неистовым победным ревом проносился через заросли и деревья, унося с собой плененные толпы листьев, похожие во мгле на удирающие в панике воробьиные стайки. И вдруг, как если бы незримые эскадроны натыкались на стойкую оборону, все затихало ненадолго. Побитое войско откатывалось и возвращалось назад, но уже расстроенными и стонущими от ран рядами. Завихрения листвы, постепенно успокаиваясь, опускались на влажную землю, будто рассеянные и поредевшие от картечных залпов отряда утомленных воинов. Стихия, взяв минутную передышку, умолкала, и тогда слышался шелест падающего на деревья дождя, заунывное уханье совы и отдаленный петушиный крик. Но грозная буря не сдавалась и опять раскалывала пространство на части, то нанося могучие глухие удары, то разрывая слух исступленным визгом. Гроза не из тех гремучих и величественных, что вспарывают небо всесокрушающим молнией, заполняют небо повелительными раскатами грома и объемлют душу святым и восхищенным ужасом, внушая неодолимое желание с непокрытой головой впитывать ее живительную теплую влагу и наэлектризованную атмосферу. Нет, эта буря принадлежала к тем рожденным во мраке, что сжимают сердце тоской и обволакивают тело холодом. В такую черную грозу тщательно закрывают окна и двери, держатся поближе к пылающему очагу или же с головой прячутся под одеяло, укладываясь спать. Тем не менее, Луица покорно плелся за сатаной, а утомительная ходьба не оставляла ему возможности для расспросов. По мере продвижения он уставал все больше и больше, и, в конце концов, не выдержав, раздраженно проворчал. «Вот чертова дорога! Она что, ведет прямо в ад?» «Дорога в ад, о повелитель!» — откликнулся сатана. «Легка и удобна. Посередине она вымощена камнем для колесных экипажей знатных господ, а по обочинам обустроена асфальтовыми тротуарами для пешеходов попроще. Ее затеняют огромные липы и цветущие деревья, несущие приятную прохладу. Она пролегает между симпатичными домиками с многочисленными злачными заведениями и шикарными ресторанами, где всем заправляет рулетка и развеселые девицы, выреженные под великосветских дам. Там можно вкусно поесть, вдоволь попить и поспать. Там в любой час и на каждом шагу проматывают состояние, здоровье и самое жизнь, Дорога в ад по своему великолепию напоминает мне итальянский бульвар, каким он однажды станет».
«Тогда, должно быть, мы идем по пути к добродетели», — с горечью хохотнул барон.
«Возможно. Уж очень этот путь тернист и неприветлив.
Никак притомились, ваша милость. Вы что, полуголодный подросток в лохмотьях, как большинство крестьянских детей в здешних краях? Или согнутый над палкой слепец? Или слабая бледная девица?
К тому же господин барон спешит по этой дороге, как мне кажется, не во имя спасения несчастного незнакомца. Он мужчина в самом расцвете сил, и других забот, кроме созданных его же дурной головой, у него нет».
«Пусть так», — вздохнул Луице. «Но я сильно сомневаюсь, что еще хоть одно сколько-нибудь разумное существо отважится на подобный переход в такую непогоду. Разве что господа ночные разбойники, но, как мне кажется, они никак не похожи на умирающих от голода детей, немощных слепцов или бледных девиц».
«Скоро конец», — утешил дьявол Армана.
«На перекрестке нескольких дорог ты повстречаешь мальчика, старика и девушку. Попросись у них на ночлег».
«Под каким предлогом?»
«Скажи, что заблудился».
«Они мне не поверят. Это же абсолютно невероятно — встретить посреди ночи благовоспитанного с виду человека на забытом богом и людьми проселке. Они примут меня за грабителя».
«Ты меня удивляешь. Разве нет в этой жизни других вариантов, кроме богача, который несется по большой дороге в почтовой берлине, или бандита, что выходит в темную ночь на разбойную тропу? Бывает, расчет, бедность или несчастье гонят людей на улицу в бурю пострашнее.
Но они же спросят, как меня зовут. Неужели поверят, что барон де Луице оказался здесь в столь роскошном выезде?
Если ты назовешься, то они примут тебя за сбежавшего из сумасшедшего дома, что, впрочем, святая правда, ибо имя твое известно в этих краях. Так что лучше бы тебе придумать имя и род занятий, чтобы опять не попасть впросак».
«Ты меня бросаешь?
А что я тебе обещал? Вернуть свободу? Ты на воле? Состояние? В Париже тебя ждут 200 тысяч ренты. Твоему банкиру, в отличие от многих других, июльская революция пошла на пользу. Он поправил свои дела и в том числе заставил Риго отказаться от претензий на твои владения».
«А добрая репутация?»
«Ты оправдан судом присяжных, ведь все свидетельствовало о твоей невменяемости в течение долгого времени. А поскольку нотариус выздоровел и прекрасно себя чувствует, то прения по делу были недолгими».
«Я вернусь в общество, подобно беглому каторжнику».
«Заблуждаешься, повелитель. Проступки такого рода общество легко прощает и быстро забывает».
«Но почему?»
«Потому что нет видимого мотива. Если бы ты попытался прикончить человека, чтобы завладеть его деньгами, женой или именем, то, конечно, стал бы отверженным. Если из ненависти или мести, то считался бы отъявленным мерзавцем. Но ты хотел убить, чтобы убить. Ты просто одержимый. Тебя охватил приступ безумия. А современная юриспруденция припасла массу неопровержимых аргументов в защиту таких людей и только разжигает интерес к ним. Этими недавними нововведениями я обязан одному молодому адвокату, который и в будущем, надеюсь, окажет мне немало услуг. К тому же, в революционной буре, пронесшейся только что над Францией, твое дело совершенно затерялось. Большая часть знакомых тебе людей и не слышала о нем, а переменив круг общения, ты и вовсе будешь чистеньким.
Но где мы сейчас? Далеко ли от Парижа?
В 80 лье.
Как называется эта местность?
Мы неподалеку от Витре.
А как я доберусь до столицы без гроша в кармане?
Это меня не касается.
Наверное, есть какой-либо способ раздобыть деньги?
Целых три. Занять, украсть и заработать. Выбирай. А я сдержал все свои обещания. Удачи.
Они добрались как раз к месту, где дорога расходилась в нескольких направлениях. Дьявол исчез, а Луица различил в считанных шагах силуэты трех путников и услышал громкий вопрошающий голос.
«Кто идет?»
«Ой, люди добрые!» — жалобно запричитал Луица. «Я невезучий путник, подвергшийся разбойному нападению. Бандиты отобрали все деньги и документы, бросили в каком-то лесу, и я плутаю уже битых 2 часа в поисках дороги из Лаваля в Витре.